Здорово, я рад. А я тут на море отдыхаю пока. Лене, мне понравилось, как Лена на море все время, я тоже решил. Ладно. Ладно, давайте вопросы тогда по теме.
Хорошо, тогда будем начинать. Сегодня у нас тема про оскорбления. И прислали несколько вопросов. Первый вопрос: как реагировать на грубую критику незнакомых людей и близких?
Ну, мои дорогие друзья, хочу тему начать с того, что мы не выбираем, как реагировать. Понимаете? Потому что реакция идет в соответствии с нашими возможностями, а не с нашими желаниями. Я думаю, что здесь собрались те люди, которые хотят хорошо реагировать всегда. Ну, то есть вряд ли кто-то из нас злобный здесь такой, как бы, ненавистный человек какой-то, который, ну, как бы, не знает, как реагировать. Мы все прекрасно понимаем, как реагировать. Просто у нас не хватает иногда сил. И вот в этом смысл сам нашей встречи, что вот об этом надо говорить. Надо говорить о том, что сама природа души, она соткана из надежды, из веры, из любви. Мы надеемся. И чем больше мы надеемся, тем больше мы реагируем. Потому что когда ты на что-то надеешься, и потом этого не происходит, то ты реагируешь. И когда ты веришь, и вера твоя попирается, то тоже ты реагируешь. И когда ты любишь, и твоя любовь тоже разрушается, тоже ты реагируешь. Ну, то есть мы как бы в целом... В чем заключается противоречие главное? Оно заключается в том, что мы надеемся в этом мире получить духовность, а сами ее не даем. Ну, то есть мы надеемся, что вот эта вера, надежда, любовь — это духовные энергии, что они здесь есть, в этом мире. Мы на это сильно рассчитываем, что вот здесь все это есть. Но при этом сами этого не выдаем. Мы как бы сами особо в этом ракурсе как бы не включаемся, но верим в других. И вот это вот, что вот другие должны со мной вот именно так себя вести. И вот это вот противоречие и создает оскорбление. Ну, то есть я действую каким-то образом по отношению к людям, потом удивляюсь, почему они так себя со мной себя ведут. И когда они ведут себя со мной неправильно, то... Конечно, я удивляюсь, я верю им, надеюсь, что они со мной будут по законам духовного мира общаться, что они будут мне верить бесконечно, меня любить бесконечно, что они оправдают мои надежды бесконечно. И когда мы сталкиваемся с другой реакцией какой-то людей, то мы очень сильно удивляемся. И вот эта крайняя степень удивления — это вопль, такой же, как вот, ну, такой простой пример можно привести с ребенком, маленьким ребенком, который вообще всему здесь удивляется, потому что он, ну, рождается как душа, он думает, что сейчас он откроет глаза, и здесь будет духовный мир. Рождается как душа, так открывает глаза. И тут кругом одна несправедливость, там его сисю забыли дать ему вовремя, или дождь пошел, там ему холодно, он орет, или сисю не дают, он орет. Ну, то есть он как бы верит, что здесь все его понимают, вот все его понимают. Но сам при этом настроен очень эгоистично, очень корыстно, он хочет себе, мне, я, мое. Вот, и постоянно вопли, крики, он постоянно недоволен. Причина этого недовольства заключается в том, что его ожидание, вера, вот он в духовную реальность хотел попасть, а попал в этот материальный мир. Его ожидания не оправдались. И поэтому он оскорбляет всех своим поведением. Он очень резкие крики издает, вопит, орет, топает ножками, вот, бросает все на пол. И когда ребенок это делает, мы не воспринимаем серьезно, потому что, ну, это маленький ребенок, что с него взять. Но когда то же самое делает взрослый человек, это называется оскорбление. Когда взрослый человек орет, вопит, топает ножками, это называется оскорбление. Вот и вся разница. А причина, почему человек так себя ведет, очень простая. Он не ожидал просто, ему больно, обидно, неприятно. И он требует справедливости. А справедливости в этом мире, она есть, конечно, но она такая условная. Потому что здесь все очень жестко устроено для воспитательной колонии. Воспитательная колония. И, конечно, особенно когда такая ситуация создается, как в Украине, беспардонно летают ракеты, все уничтожают на своем пути. Вот, конечно, здесь уже сложно требовать справедливости. И перманентное такое состояние обиды у людей возникает на эту жизнь, на этот мир, на все, что происходит. Особенно, когда убивают близких, обида становится уже рано, становится такой очень глубокой. Бывают какие-то поверхностные обиды, а бывают очень глубокие обиды, и с ними сложно потом справиться.
Если при тебе кого-то оскорбляют, как реагировать? Нужно ли вмешиваться?
Ну, во-первых, надо понять, что когда человек кого-то оскорбляет, то он не находится в нормальном состоянии. Вот мы должны признаться вот себе, окружающим людям, что мы все немножко психи или сумасшедшие. Ну, то есть сумасшедшие на постоянку, а есть сумасшедшие временно. И вот когда человек кого-то оскорбляет, то он в это время невменяем. То есть он ничего не соображает. И ну, как вмешиваться? Говорит, ты не прав, ну то он будет больше оскорблять тогда. Если еще сильнее на него нажать, то он начнет кулаками махать уже. А если еще сильнее нажать, он может нож взять. Это все зависит от воспитания. Вот, допустим, если человек воспитывался где-нибудь в горах, то как бы для него нормально нож взять и махнуть ножом потом. Поэтому как бы что ты скажешь? Поэтому когда человек оскорбляет, его надо успокаивать. Вмешиваться именно в этом. Ну, если ты видишь, что человек вышел из себя, он как маленький ребенок визжит. Ну вот вы как бы, вот маленький ребенок визжит, что вы будете делать? Вы берете его на руки, начинаете, сечу ему там давать, еще что-то, чтобы он успокоился. Когда он успокоился, допустим, если он может соображать, ну, допустим, ему там 3 года, он успокоился, когда пришел в себя, вы ему говорите, как эти штанишки нехорошо, это плохо, вот, так кричать громко нельзя. Ну, то есть вы ему начинаете объяснять, когда он успокоился. Ну, разницы никакой нет, вот взрослый человек... Когда он оскорбляет, он похож на маленького ребенка, который вопит, ему что-то не нравится, он пищит, плачет. Вот. И сначала надо успокоить человека. Если вы как хотите вмешаться, ну вмешайтесь, успокойте человека. По-доброму к нему отнеситесь. А потом дальше постепенно он может понять, что крики, вопли как бы и оскорбления – это не способ вообще решать вопрос. Вот это неправильный способ поведения. Но так или иначе, надо понять, что сама по себе идея насилия, она имеет место быть в этом мире. Ну, если у тебя там убивают родственника, насилуют твою жену, а ты там хочешь вмешаться как-то по-другому, нежели просто уничтожать этих людей, которые это делают, то у тебя ничего не получится, потому что люди, если пошли на такое, то они готовы и нож в живот сунуть, и стрельнуть. Поэтому как тут вмешаешься? Или ты вмешиваешься жестко, или вообще не трогаешь ситуацию. То есть бывают ситуации вот такие вот, когда само по себе действие не является оскорблением. Вот, допустим, если человек украл, ну, допустим, там, ладно, там он украл там небольшую сумму денег, ну, украл, там можно не вмешиваться. Но если он украл у тебя жилье, на которое ты деньги собирал всю жизнь, или украл у тебя жену, допустим, и ты ему говоришь, ты вор, это оскорбление или не оскорбление? Вот это надо понять. Ты ему говоришь, ты ворюга. Вот. Ну, эмоционально, если ты говоришь, это получается оскорбление. А если ты по-доброму, ты просто вор, то это уже не оскорбление. Но понятно, что иногда человек не может по-доброму сказать, потому что у него все кипит внутри. Вот, поэтому как бы оскорбления иногда бывают не оскорблениями, а просто горькой правдой, которую придется выслушать. Если жена своему мужу говорит, который изменил ей, что ты бабник, является ли это оскорблением? Это горькая правда, которую надо признать. Но оскорбление – это когда преувеличивается все. Есть две стадии преувеличения. Есть клевета, а есть сплетни. Сплетни – это когда берется, вот что-то человек сделал, допустим, и это начинает раздуваться, а вот все его остальные заслуги, они преуменьшаются. Это сплетни. А клевета – это когда вообще просто полностью меняется информация, когда люди говорят неправду. И вот когда человек говорит клевета, и я говорю, допустим, это клевета, это оскорбление или не оскорбление? Это является горькой правдой. Ну, то есть ее надо признать. Или ты говоришь, это сплетни. Конечно, когда мы говорим что-то, надо всегда это делать по-доброму. От этого слова не меняется. Вот часто мы думаем, если я как бы окраску дам слову, там, тогда это будет больше лучше воспринято. А на самом деле, если ты по-доброму говоришь, то это лучше воспринято. Если ты говоришь, это клевета, по-доброму, то это легче понять людям. Если ты по-доброму настроен, тебе больше верят, чем если ты будешь там, это клевета. Вот, и как бы вот это, ну, твои эмоции, которые ты в этом случае выдал, это уже является оскорблением. А ну, сами слова, которые ты произнес, это является правдой. Поэтому, когда человек клевещет, то он вызывает, на грубость нарывается, вызывает желание оскорбить его. И здесь очень важно понять, что само по себе, когда человек боль испытывает, когда ты сделал, набедокурил, допустим, и человеку больно, оскорбление это или нет? У меня одни знакомые поселились в квартире человека, который им предоставил эту квартиру. Ну и они такие бессобашные взяли, включили воду, ушли из дома. Вода сначала ванну наполнила, потом наполнила ванную комнату, потом наполнила всю квартиру. А там был новый ремонт, и там ну, весь паркетный пол, а это очень дорогой пол. Он весь превратился в цветочки такие, ну, цветочками стал. Вот. И как бы хозяева ну, пришли, они были в шоке, как бы, ну, что вот так у них теперь вот так вот в квартире. Ну и начали орать. Вот является это оскорблением, интересно, или нет, что они вот так среагировали на такую ситуацию жизненную в своей квартире. Они на эту квартиру всю жизнь копили, в новую квартиру пропустили своих знакомых, и те там устроили вот такую Кузькину маму им. И оскорбление, непонятно. Ну, человек орет, потому что ему больно. Является ли это оскорблением? Не факт. Если, ну, как бы он орет, кричит, потому что ну, так и есть. Вот. Поэтому слово «оскорбление», оно очень условное. Сложно понять, что является оскорблением, а что не является. Вот. Но факт заключается в том, что Человек в основном не хочет никого оскорблять. В основном это происходит из-за того, что больно, обидно. Вот. По поводу больно, обидно, давайте, может быть, песенку послушаем.
Замок временем срыт и укутан, укрыт в нежный плед из зеленых побегов. Но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, оторвать от него верхний плат, или взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов с целой грудой веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. И к знакомым мелодиям ухо готовь, и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем далеком. Лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымилась. Смерть на копьях сидела утробно урча, в грязь валились враги о пощаде крича. Победившим сдаваясь на милость, но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил у дела, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела. Хуже, если по-подлому из-за угла.
Видите, я актуальную песню включил про войну. Вот. Почему я включил ее? Потому что люди, ну, испокон веков, каждый за свою правду сражаются. Вот люди почему так убивают друг друга? Потому что они уверены вот на 200%, что они правы. Вот. Каждый уверен в своей правде, каждый сражается. И самое большое оскорбление, которое только существует в этом мире, это забрать жизнь человека, который с тобой не согласен. Вот это самое большое, высшее оскорбление нет. Понимаете? И люди вот, мало того, что они кричат друг на друга, они просто берут и убивают друг друга, понимаете? Просто убивают. Это же капец. Вот ты, допустим, человека убиваешь, и дальше много-много людей становятся несчастными на всю жизнь. И ну, однозначно они будут оскорблять, они будут злиться, топать ногами. Вот. И ты уже ничего не сделаешь с этим, потому что ненависть, злоба, насилие ради правды рождает колоссальные сложности внутри сердец людей. И потом эти люди, которые испытали насилие, ну, от справедливости, которая на них навалилась со стороны, они как они будут самодостаточными, добрыми, не будут испытывать желание совершить насилие и оскорбить. Видите, сама идея правды, она рождает очень сильную склонность не то что оскорблять, а убивать даже. Просто убивать. Каждый убивает за свою правду. И поэтому существует высшая философия. И пока человек не понял эту высшую философию, он не может претендовать на смирение, на то, чтобы прощать, допустим, терпеть, сострадать. Потому что высшая философия или высшая правда заключается в том, что в этом мире никто не знает правды. Все люди, они очень, ну, все виды правды, которые существуют в этом мире, они имеют ограниченную природу. Правда здесь ограничена или рамками страны, или рамками веры, или рамками нации какой-то. И когда человек не знает о том, что все это имеет ограниченную природу, и он отстаивает правду, то он создает ненависть вокруг себя. Поэтому самая высшая правда заключается в том, что есть такая личность, которая всех любит. Вот любит всех. И с той стороны баррикад, с этой стороны баррикад. Любит всех. И вот когда мы пытаемся мыслить так, как мыслит эта личность, высшая личность, вот тогда мы сможем по-настоящему настроиться правильно. Потому что особенно когда мир переполнен насилием и вот этим двойственностью, как бы люди поляризовались и встали по разные стороны баррикад, то в это время сохранять доброту в сердце возможно, если ты поднимаешься выше над всем этим, если ты понимаешь, что все эти виды правды, они имеют ограниченную природу, они временные все, они не являются глубокой какой-то истиной. И тогда ты можешь по-доброму относиться и к тем, и к другим, к обоим сторонам конфликта. По-доброму можешь относиться, понимая, что люди вовлечены в этот процесс доказательства своей правды. И самым кульминационным способом доказательства своей правды является война или убийство людей. И люди, когда вот этим способом доказательства пользуются, они радуются смерти врагов. Понимаете? Вот чем больше поубивали, тем лучше. Вот. Смерть врагов-то это что такое? Это означает разбитые сердца матерей, вот, которые потом всю жизнь будут страдать. Если этим матерям сказать, что мы правильно убили вашего сына, то она никогда с этим не согласится. Потому что она его взращивала, она его кормила, она видела его добрые глаза, она видела его любовь, этого человека. И потом как бы ей доказывают, что его надо было убить. Она никогда с этим не согласится и всегда будет обижена. Но если мы встанем выше того, что здесь в этом мире происходит, и поймем, что этот мир соткан из временных видов правды, и что это рождает насилие и несправедливость, тогда нам легче будет прощать. Потому что когда мы видим, что люди несовершенные, тогда что с них взять? Вот почему мы прощаем ребенку? Потому что мы знаем, что с него нечего взять. Ну, даже если он серьезное что-то совершает, допустим, дети иногда кирпичами бросаются друг в друга, и маленький ребенок кидает и другому ребенку по голове кирпичом, тот потом получает травму головного мозга. Вот. И все равно никто на этого ребенка не сердится. Вот если вот так воспринимать этот мир, понимать, что люди здесь все немножко свихнутые на своей правде, каждый что-то отстаивает, доказывает, то тогда в этом случае мы сможем не оскорблять. Но чем больше мы вовлекаемся в правду, которая у нас в сердце живет, тем сильнее мы будем оскорблять. Потому что настоящая правда, она соткана из доброты. Вот, допустим, если взять высшую правду или правду Бога, то Он всем прощает, Он живет в сердце каждого, в том числе и в сердцах преступников, и обманщиков, и негодяев. Он как бы по-доброму к ним относится. Это не значит, что Он их не будет наказывать. Там. Вот Бог разделяет эти вещи. Он наказывает человека, одновременно по-доброму относится. Он разделяет эти вещи, а мы разделять не можем. Мы воспринимаем все очень однобоко. Вот. И очень сильно погружаемся в свои истины какие-то, которые заставляют нас ненавидеть, оскорблять, убивать. Конечно, в жизни человек должен находиться рядом с этими законами, всякими истинами. Да? То есть, если ты живешь в какой-то стране, тебе надо правила соблюдать этой страны и законы. И, ну, как бы это нормально, но при этом, если ты вовлекаешься сердцем во все, что происходит, то это уже ненормально. Это уже означает, что ты оскорбительно настроен, ты ненавидишь кого-то, злишься на людей. Ну, то есть, поэтому тема это оскорбление, не оскорбление, прощение, она очень сложная. Некоторые люди думают, что прощение означает, что я просто сказал «прости». Прощение — это метод осмысления. И если, допустим, говорить «простил ли ты того, кто убил твоего сына там, или твою любимую», то для этого надо осознать, что мы вечные души, и что в этом мире все происходит под влиянием времени. Когда человек глубоко это осознал, тогда он может простить, а по-другому простить уже вот эти вещи невозможно. Поэтому прощение — это не то, что там слова какие-то. Прощение — это путь, который человек идет. Только высочайший уровень мудрецы, осознавшие истину, они спокойно, по-доброму ко всему, что происходит, относятся. У них нет такого глубокого вовлечения в эти процессы во все. И вот к этому им надо стремиться. Прощение в данном случае означает более глубокое восприятие мира и невовлеченность в эти все виды правды, которые здесь у людей в сознании живут.
Так, это вице-Елена Киев. Вопрос, а если оскорбляют святых, как реагировать? Начинаешь защищать, оскорбления усиливаются.
Ну, надо уйти из этого места. Вот ты, когда слушаешь оскорбления святых, ты разрушаешь себя неосознанно. Я испытал впервые в жизни, когда еще только начинал заниматься духовной практикой, я был в святом месте и лечил людей там искренне, бескорыстно, просто старался людям помогать. И одна женщина, ну, наставница, пришла лечиться ко мне, и она начала плохо говорить о моем наставнике, моем духовном учителе. Вот, и я как бы говорю, я все, я вас не могу лечить, извините, все, уходите, потому что я не могу уже все это слушать. И я с ней расстался. Но осадочек остался не то, что я плохо начал думать о своем учителе. У меня пропал энтузиазм, пропало счастье в отношениях с ним. Из-за того, что я выслушал эти оскорбления. Это очень, конечно, неприятная штука. Поэтому однозначно надо сваливать. А второй раз, когда это произошло, я пошел под душ. И вот здесь мне было легче. Когда под душ встаешь сразу, вода смывает вот эту вот грязь. Грязь очень сильно портит сознание. Когда человек соприкасается с грязью, осквернение происходит, то возможно оскорбление потом, с потерей энтузиазма там, и так далее. Поэтому, когда оскорбляют святых, надо подальше от этого держаться всего. Бывает, что не оскорбляют святых, а просто говорят правду. Но надо ли ученикам знать правду о своих наставниках, которая не усиливает их веру в своего учителя? Ну, учитель искренний какой-то человек, он служит Богу, и человек поверил ему и хочет следовать в жизни за ним. И правдой для него является то, что вдохновляет следовать за этим человеком. Но у каждого человека в этом мире, в том числе и у духовных учителей, и даже у святых, есть недостатки. Ну, то есть у каждого человека можно указать, сказать, а что ты вот этот недостаток имеешь? Если ученик услышал, у него разрушается вера. И поэтому ученикам не надо рассказывать недостатки, а его наставник. Если ты хочешь что-то сделать для человека, то не делай то, что его разрушает. Зачем делать вред, приносить вред своей правде? Как говорят, причинил правду. Причинил справедливость человеку. Потом человек мучается от этой справедливости своей. Поэтому и хорошие не осуждать не надо тех, кто не может простить. Не пытаться рассуждать на тему, почему человек злится. Как психологи говорят, ну ты как бы не обращай внимания на то, что тебя оскорбляет жена. Ну, такому психологу я бы посоветовал засунуть иголочку в одно место ему. И чтобы он не пробовал не обращать внимания. Вот, допустим, он не обращает внимания, а ты глубже засовываешь. Вот, и пусть попробует не обращать внимания. Однозначно, что он будет обращать внимание. Будет вопить, орать, сказать, высуньте иголочку. Я хороший человек. Вот. Ну а что ты тогда такие советы даешь? Ну, мы ругаемся друг с другом. Люди обращают внимание. Вот мой вот личный опыт такой вот, знаете, если я уже вот все принял и философски отношусь к людям вокруг, они меня не могут вывести из равновесия. Вот я, допустим, у меня жена что-то ругается, кричит, допустим, я нормально настроен. Если я вижу, что она берет меня уже за больное, за живое, я ухожу сразу. Понимаю, что сейчас начнется ругань. Но я научился не отстаивать свою истину, потому что я понимаю, что в этом мире ее все равно никто не поймет. Если человек не хочет твою истину понять, так он и не поймет. Вот, что тогда доказывать? И я поэтому ухожу просто, и все. И слава Богу, поэтому ругани нет, скандалов нет. Вот. Но как бы очень важно понять, что всегда в этом мире есть способы вывести человека из равновесия. Потому что есть все равно беспредел какой-то есть для тебя. Вот, допустим, я сегодня сейчас перед лекцией начал ругаться на одного человека. Ну, то есть я, там у нас есть храм, и я там на алтарную, на этот храм собирал деньги, там 3 года копил, потом пожертвовал их, как бы, и на эти деньги вот мраморная алтарная построена. И теперь этот человек заявляет, что деньги не я дал туда, а кто-то другой. Это меня задело. Я начал ругаться, говорю, блин, это уже вообще беспредел какой-то. Вот. Почему я начал ругаться? Вот, назвал его там, ну, название соответствует реальности этого человека. Вот, я назад слова не беру. Но выглядит все это как оскорбление. Это сейчас прям буквально произошло перед лекцией за полчаса. Вот. Узнал такую информацию. То есть я готов ко всему был, но такая наглая ложь, как бы, это, конечно, для меня было очень необычно. И я удивился. А это удивление привело к тому, что я начал ругаться. Но знаете, вот мой опыт показывает, что если мы поругались, то когда ты понял, что ты вот, ну, неправильно эмоции свои выразил, ну ты извинись, да и все сразу. Может быть, по существу ты и прав, но вот за эмоции извинись, за то, что грубо себя вел, извинись. Вот это и есть, как правильно себя вести. Как правильно себя вести, поругался, извинись, вот это правильное поведение. Всегда извиняйся за свой грубый тон. Вот это правильное поведение, чтобы Чтобы не оскорблять, для этого надо не удивляться ничему в этом мире. Тогда ты не будешь оскорблять. Если у тебя доброе настроение в целом, ты по-доброму настроен и ничему не удивляешься, тогда ты, тебя и оскорблять некому. А если ты удивился чему-то, чего-то ждал, у тебя была вера, надежда, любовь, она не оправдалась, тогда, конечно, ты будешь злиться, ругаться, оскорблять, и потом извиняйся. Вот это все, что я хотел сегодня вам сказать.
А, значит, завершаем семинар, да?
Ну, по идее-то нет. Продолжаем.
У нас еще, в принципе, 5,5 часов семинара-то.
Ладно, хорошо. Дальше поехали.
Так, Елена, давайте.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вопрос от онлайн-участницы Елены. Часто слышу на улице, в общественных местах, магазинах из уст детей мат. Делая им замечания, хочется не просто пожурить, но дать понимание вреда этих слов, что и как нужно сказать детям. Спасибо.
Мои хорошие, поймите, все начинается с любви. Все начинается с любви. Как это в этом стихотворении сказал мне Скоршень, монах. Но я тогда не понимал и рисовал в своих тонах. Он говорил, люби людей, ведь в каждом образ Божий есть. И так далее. Если ты можешь вот сделать так, чтобы этот ребенок вот за 5 слов, которые ты сказал, смог почувствовать твою любовь. И тебя за эту любовь в сердце внутренней почувствовать благодарность за эту любовь. Тогда ты можешь ему говорить все, что ты считаешь нужным. Потому что есть 2 капельки, которые отделяют нас от возможности словами помочь какому-то человеку. Первая капелька – это твоя любовь. И 2-я капелька – это его благодарность. Потому что благодарность человека открывает сердце. Для того, чтобы слушать. Если сердца людей не открыты для того, чтобы слушать, ну с какой стати он будет тебя слушать? С какой стати он вдруг перестанет матом, этот ребенок, ругаться? По факту есть разные слои жизни. Вот если ребенок, допустим, говорит научно менеджментским каким-то языком, там, суши, кебаб, там, какой-нибудь бэкграунд, там, еще что-нибудь, какие-нибудь словечки выскакивают. Вы будете его воспитывать или нет? Ну, нет, вроде такой умный ребенок, там, что-то говорит, как это, фидбэк дает. Вот. А этот язык означает страсть. Вот люди, когда таким языком общаются, значит, они находятся в страсти. Понимаете, потому что язык благости, он соткан из простых добрых слов. Вот. А когда язык находится в невежестве, то это речь, напоминающая о половых отношениях. Потому что у невежественного человека, у него все в эту сторону, у него все мышление, вот, у него как бы на грубое тело заточено сознание. У него сознание заточено на грубые половые отношения. И поэтому мат — это что такое? Это напоминание об этом, о главной цели жизни. Как знаете, когда я в зоопарк пришел разок, там сидела орангутан, такая большая обезьяна такая. Вот. И когда я на нее посмотрел, она увидела, что я интересуюсь. Она решила со мной познакомиться. И как бы это для обезьяны означает не то, что для нас. Она открыла свои половые органы и начала мне показывать, вот, заинтересовывать меня в отношениях. Вот. Это было необычно и странно. Потом она повернулась задом и как бы похлопала по заду себя. Вот. Ну, то есть, вроде бы знакомство состоялось, но мне как-то стало не по себе, потому что, как бы, ну, обезьяна, она настроена была общаться со мной на своем обезьяньем языке. И вот когда маленький ребенок транслирует обезьяний язык своих родителей, не понимая, что они от вот этих вот необычных животных ничем в это время не отвечают, не отличаются, когда матерятся, то дети просто это делают неосознанно. Они не понимают смысл глубокий этого языка. Но если вы этот смысл понимаете, вы также поймите, как можно вообще человеку помочь. Вы же не можете ребенка вытащить из-под влияния энергии невежества, то есть он каждый день общается с этими родителями, там, они живут в невежестве. И по идее помогать должно общество, оно должно освобождать, забирать права у этих родителей, или они правильно себя ведут с детьми, или они лишаются прав воспитывать ребенка. Вот это будет уже помощь. Ну а как вы на улице поможете? Ну, если вы сможете по-доброму настроить ребенка к себе, то, наверное, он вас услышит. Если он благодарность испытает, благодарность открывает уши. Это происходит всегда, и это важно понять также и в отношениях с близкими людьми. Допустим, когда парень с девушкой женится, то они не понимают, что их психика, она очень сильно заточена на удовлетворение своих желаний. А в это время, когда человек заточен на удовлетворение своих желаний, он никогда никого не слышит. Ему говорить бесполезно. Вот, допустим, представьте, человек сильно хочет кушать, а ты ему как бы рассказываешь, что на столе нельзя сидеть во время еды. А Васька слушает, доест. Почему он как бы слушает, доест? Потому что он хочет кушать. И повар, вместо того, чтобы ему по заднице дать этому коту, который на стол залез, он ему рассказывает: «Сойди, пожалуйста, со стола». Это басня Крылова известная. Ну, повар как бы готовит пищу, а Васька залазит на стол. И он ему нравоучение читает, а Васька хочет кушать. Поэтому он слушает нравоучение, но ест. Единственный способ его выгнать – это дать ему под зад. Вот. Больше никаких вариантов нет. Поэтому, когда у человека сильное желание есть, желание, то ты ему объясняешь, 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 а он тебя не слышит, потому что мешает желание. Но есть одна сила. Если ты по-доброму себя ведешь, очень хорошо, по-доброму настроен, с пониманием относишься к близкому человеку, который подвержен влиянию своего желания, с пониманием по-доброму относишься, то в какой-то момент у него возникает благодарность в сердце. И вот эта благодарность — это что такое? Это реакция Бога. И сердце Господь, когда благодарность приходит, Господь вот так настраивает человека по отношению к тебе, что Господь показывает, а теперь ты можешь дать ему знание. Вот когда благодарность появляется, тогда знание уже можно давать человеку. Его сердце тогда пойдет знание вливаться. По-другому никак, без благодарности никто ничего не услышит. Поэтому нет смысла пытаться что-то делать в этом направлении.
То есть даже замечания туда можно не делать, в
принципе? Нет, можно делать замечания. Говорит, нельзя говорить матом, по-доброму. Дети могут огрызаться, но у них будет откладываться что-то внутри, что это нельзя, что они вот в следующий раз будут уже матом между собой говорить, а при взрослых не будут говорить, потому что они знают, что взрослые будут замечать дело. Конечно, нужно есть воспитание, а есть два вида воспитания. Есть воспитание страхом, а есть воспитание любовью или знанием. Воспитание страхом тоже имеет место быть. Ну там, допустим, вот там сейчас у вас в Украине, нам постоянно это показывают, я не знаю, так или нет, но там, если люди мародерством занимаются, то их привязывают скотчем к столбам. Вот. Ну, я думаю, это нормально. Главное, чтобы не привязывать всех подряд, а именно тех, кто ворует у несчастных людей, там, копейки, гроши. Вот, тогда это нормально, это называется устрашение. То же самое, вот ребенок на улице матерится, ему раз, взрослый, замечание. И они боятся, дети, потом при всех материться. Но это не значит, что он материться не будет. Он будет потом материться без взрослых, где-нибудь тайком. Но в целом идея хорошая, она помогает ребенку, по крайней мере, понимать, что не всем нравится его такой, такая речь, что кому-то это не очень нравится. Но глубокая трансформация в сердце может произойти только через любовь. Именно так поступали первые христиане, когда никто не знал Христа, когда люди находились в невежестве, жили неправильно. И эти христиане, они прямо вот с любовью к людям шли, получали от них пинки, оплеухи. И потом у них раз что-то в сердце переворачивались, они начинали испытывать благодарность. И потом дальше сами меняли веру, потом даже уверовали даже потом. Это реально так было. Через любовь можно дать человеку знания. Но сначала в любви, ведь что такое любовь? Ты должен принять все, что тебе человек наваливает на тебя. Он сначала на тебя навалит свои испражнения, а потом поймет, что ты это по-доброму к этому отнесся, это все переварил, тогда уже начинается любовь после этого. Говорить надо, да. Особенно женщины, вот они следят за порядком. Есть разница между женщиной и мужчиной. Мужчин наказывают в основном, а женщины воспитывают. Разный способ поведения. Мужчина может сразу по заднице дать и все. Ну, сразу страх вызывает у ребенка, он так не делает. А женщина словами, она говорит, так нельзя делать. Поэтому женщин все воспринимают как добрых людей, а мужчин как злых. Вот, поэтому женщины, они любят этот мир, любят людей, они всех воспитывают. Так нельзя делать, особенно маленьких детей они любят очень. И поэтому, конечно, роль женщины как человека, который настраивает, чтобы все было правильно. Бог дал женщине вот эту вот силу, или точнее слабость. Женщина с ума сходит, когда что-то неправильно или не так лежит, или грязь. Она не может это переварить вот чисто физически. Вот она смотрит на это, ее трясет просто. Она не может принять, что что-то плохо лежит, или грязь какая-то, или что-то не так сказал человек. То есть женщина очень сильно заточена на чистоту. Есть чистота физическая, психическая, эмоциональная, духовная, там разные виды чистоты. И женщина охраняет эту чистоту. Ей очень хочется, чтобы чистота была, потому что ее разум очень сильно и четко работает в атмосфере только чистоты. Как только чистоты нет, у женщины разум мутнеет сразу и плохо становится. Она начинает злиться, нервничать. Поэтому ей, когда чистота вокруг, она чувствует себя очень хорошо. Поэтому, когда дети матом говорят, женщина сразу начинает советы давать. Ну, чтобы сохранить чистоту. Вот так мир с помощью вот такого момента контролирует генофонд планеты. Ну, контролирует, чтобы люди вот правильно жили. Это же с помощью женщин делается. Женская энергия, она не дает портиться населению Земли. Ну, женщины сохраняют какой-то статус.
Так, время 50 минут. Еще вопрос, Олег Геннадьевич?
Конечно, это тема такая практическая. Угу.
А Татьяна с Канады спрашивает, а что делать, если нет прощения в сердце, и муж оскорбляет? И оскорбляет все, что мне дорого, и Бога, и плохо говорит о церкви, и обесценивает все, что мне дорого.
Что делать? Убить мужа. Взять нож, заточить, подойти к нему и сказать, если еще одно оскорбление, я тебя убью. Барбамбея Киркуду. Что это значит? Это значит, что он тебя зарежет. Сразу, кстати, очень сильно меняется восприятие. Вот. Но это была шутка. Он потом сказал, шутка. Вот это была шутка. А теперь правильный ответ. Мои дорогие друзья, поймите такую вещь, что мы не можем отменить свои отношения с Богом. Вот все, что угодно, можно, допустим, философски относиться к тому, что человек выпивает. Можно философски относиться к тому, что человек, допустим, там, не понимает тебя в чем-то. Но если человек оскорбляет Бога, и ты относишься к этому философски, то ты разрушаешь свою веру. Поэтому здесь только один выход. Если человек уже начал твою веру оскорблять, то надо просто перестать слушать этого человека. Вот это очень важно понять, что когда ты доверяешь человеку, ты пускаешь его в свое сердце. Это называется слушание. А когда ты не доверяешь человеку, то ты не пускаешь его в сердце. Это называется дистанция или способность не обращать внимания на все, что человек говорит. Давайте приведем простой пример. Вот, допустим, у вас за окном, допустим, живет собака, которая постоянно... Вот, постоянно гавкает. И, допустим, вечер, вам надо спать. И у вас два варианта есть. Удивляться, почему эта скотина так много гавкает вообще. Или второй вариант, просто понять, что это просто скотина. Ну что она вот ничего не соображает. Она глупая. Как у меня один знакомый, он замотал скотчем нос собаки, которая постоянно гавкала. Он вышел на улицу, маленькая шавка, он ее поймал. Она его чуть-чуть покусала, он ей замотал нос. И потом, когда утром люди пришли, они увидели, что собака умирает. Почему? Потому что, оказывается, собака не может дышать носом долго. У нее есть носовые вот эти проходы, но они настолько узкие, что воздух туда всасывать ей очень трудно. И поэтому собаки в основном дышат ртом. Вот это носом они нюхают. Вот это надо знать. А он не знал об этом. Он замотал нос, чтобы она не гавкала. В результате собака была уже наполовину синяя. То есть ей, слава богу, вовремя размотали рот, чтобы собака выжила. Ну и потом она так убежала из этого места и больше никогда здесь не появлялась. Ну то есть она поняла, что здесь ее не понимают. Без понимания люди относятся к ее собачьему телу здесь. Вот, ему потом, конечно, было неловко, что он так сильно напугал животное, что она даже боялась подходить к этому дому уже потом. Не то, что там гавкать. И у него потом возникла мысль у этого человека, что лучше бы она, конечно, гавкала. И я бы научился просто спать спокойно рядом с ней, чем вот такая ситуация произошла, что я так бедную скотинку напугал, что она уже теперь боится даже рядом тут стоять. Вот в этом и заключается суть знания. Что когда знание вот это в сердце приходит, то когда собачка гавкает, это ты... У меня позавчера я ложился спать, и за окном начала лаять собака. Жена говорит, как ты спать будешь? А окна давай закроем. Я говорю, да она мне не мешает. И спокойно заснул под лай собаки. Почему? Потому что это просто собака. Она не вызывала у меня... чувство справедливости в сердце. Ну, потому что чего ждать справедливости, если животное бестолковое? Вот знаете, очень важно понять, что люди иногда такими же бывают. Вот если ты даешь человеку право, возможность быть бестолковым, это решает многие вопросы. Вот, допустим, у твоего мужа, допустим, пробел полностью в сознании по поводу Бога. У него как бы там белое пятно. Ну, он так-то хороший человек, но тут белое пятно вот у него. И он там про Бог, когда говорят, он, ну, ради Бога. Надо просто не обращать внимания. И тогда в этом случае все укладывается. Потому что если ты обратила внимание и послушала, начала размышлять на эту тему, то это оскорбление. И у тебя будет теряться вера. И у тебя два варианта тогда. Или орать на него, ставить условия, чтобы он про Бога ничего не говорил, тельняшки на себе рвать. Или второй вариант – развестись. И оба варианта плохие. А один есть хороший вариант. Это просто признать, что этот факт, что люди бывают тупыми в некоторых вопросах. Они просто ничего не соображают там вообще. И надо как бы кивать головой, да-да-да. Но при этом ничего не пускать в сердце. Называется «спускать на тормоза». И вот если ты, допустим, вот так настроен, ты спускаешь на тормозах вот эти фразы и постепенно по-доброму относишься к человеку, то он рано или поздно сам придет к вере. Вот это надо знать. Конечно, есть такой путь, когда ты по-доброму говоришь человеку, объясняешь. Есть путь святости такой. Но этот путь очень и очень сложный. Был такой пророк Даниил, и он вот этим путем шел. Он по-доброму со всеми общался, и он был при дворе царя Персии. И его как бы, ну вот, и он был там министром. И другие министры, они заговор против него устроили. И они сказали царю, что вот есть люди, которые, ну, тебя как бы наместником Бога не считают и с Богом напрямую отношения строят у тебя в царстве. И он такой очень сильно возмутился. То, как мы определим, что вот так, это такой человек? Давайте сделаем, чтобы месяц люди не молились вообще никому. И если мы увидим, что есть какой-то человек, который все равно молится, значит, что он не признает ваших указов. Но этот пророк настолько сильно важный в жизни этого царя был, он все, что ему говорил, все это сбывалось, и они дружили. И он не подумал даже, что заговор против именно вот его, вот этого вот еврея, который как бы был иноверцем, но при этом царь Персии уважал этого человека за его знание истины. И он подписал этот указ, а потом выследили Даниила, что он молится, и привели его к царю. Он говорит, ну вот этот человек должен умереть, потому что он нарушил ваш приказ. А царь говорит, ну блин, это же вы что, это же такой человек, как вы вообще, я понял теперь, что вы вообще затеяли, вы против него это все делали. А Даниил говорит, батюшка царь, да все нормально, не волнуйтесь. Я все равно как бы для Бога живу, и Бог или меня накажет, или помилует. Это его воля. И царь говорит, ну ладно, хорошо, как скажешь. Ну по этой бумаге, которая подписана, тебя надо бросить в клетку, ну, в комнату с голодными львами, которые 5 дней не жрали ничего. Вот, он говорит, ок. И Даниила взяли и бросили в комнату с львами, с этими голодными, на одну ночь. А потом, ну как бы, царь ночь не спал всю, и потом прибежал утром к этой комнате, стучит, там открывают ему. И там стоит этот Даниил. Львы не стали его кушать, потому что у каждого льва в сердце Господь, и он настроил по отношению к этому святому так львов, что они просто... Его считали своим другом, как вот там 3 льва было, но они друг друга же не жрут, даже когда голодные, значит, у них есть какая-то опция в этом плане, вот, чтобы не всех подряд жрать, а кого-то можно, кого нельзя. И вот они считали, что Даниила тоже нельзя, потому что он свой. Ну, и когда он вышел, и вот те вот эти министры другие увидели, что он жив, они очень сильно удивились. Вот. А царь говорит, а теперь вы туда тоже попробуйте, раз вот как бы вы считаете, что он не прав, давайте разберемся, кто не прав на самом деле. Вот его не съели, значит, он прав. Давайте теперь посмотрим, вас съедят или нет, и тех министров туда, в эту комнату. Ну и потом пирожка началась у львов, они сожрали всех этих министров с удовольствием. Вот, то есть Даниил шел путем несопротивления злу насилием. То есть он шел путем святости. То есть он подверг себя испытаниям, подчинился воле Бога полностью и не сопротивлялся насилию и несправедливости, которая на него навалилась. Чем снискал себе еще больше уважения со стороны царя. Но этот путь очень сложен, и не каждый человек может им идти. Допустим, можно, конечно, подойти к этому мужу, который оскорбляет Бога, обнимать его и говорить с любовью: «Да ты мой хороший, да ты понимаешь, что ты говоришь, что ты как бы говоришь то, что разрушает твою жизнь». И муж будет еще больше звереть в это время, еще больше свирепеть, потому что вера — это самое глубокое, что у человека есть в жизни. Хоть он согласен с этим, хоть не согласен. Вера — это... В глубже веры нет ничего. Поэтому, когда вопрос касается веры, люди убивают друг друга, начинают ненавидеть и так далее. Поэтому лучше всего, конечно, просто понять, что у мужа белое пятно в этой зоне. И просто научиться не обращать внимания. Но это сложно, вот это сложно признать, что у мужа у твоего есть вот белые пятна в сознании. Вот у меня есть один знакомый, у него жена ревнует и завидует его другу. И как только он о друге что-то хорошее говорит, она сразу... сразу. И он просто понял, что вот у нее вот в сознании это белое пятно в этой зоне. И он просто даже не говорит ничего о друге. И они счастливо, нормально живут. Просто он эту тему не поднимает. И все потому, что понимает, что жена, она не понимает этого человека. Она не может его оценить, понять правильно. И он по-доброму с ней ведет себя. Нет проблем. Точно так же и здесь. Но если муж в целом вот ведет себя невежественно, он пьет, там, изменяет, ненавидит Бога, это называется демонический образ жизни, то тогда в этом случае нужно на расстоянии жить от этого человека и ставить условия ему об изменении его восприятия и ставить условия о его понимании вещей. Ну, то есть, по крайней мере, чтобы он при тебе этого не делал, чтобы он не пил, не изменял. То есть надо ставить условия. Если человек эти условия не хочет соблюдать, то можно развестись с ним, и Бог не накажет за это. Просто надо ставить условия, потом ставить срок и потом уже разводиться. Но часто бывает так, что у людей какая-то зона сознания выпадает. Вот человек хороший, там работает, верно себя ведет, но когда затрагивается тема о Боге, он начинает звереть. Ну не затрагивай эту тему, веди себя так, смиренно рядом с ним. Корми его освященной пищей. Вот. И старайся свои отношения с Богом строить так, чтобы он не сильно об этом знал. И ты должна знать, что так Бог тебя наказал, потому что ты в прошлой жизни не давала своим близким думать о Боге. И сейчас, когда ты сама приняла веру, у тебя вот такая обратная связь от Бога с прошлой жизни. Бог тебе дает таких родственников, что они ведут себя так же, как ты вел себя с теми, кто шел к Богу. Вот это заканчивается всегда. Приходит время. У меня есть огромный опыт. У всех людей, у которых были такие родственники, которые ненавидели Бога, приходит время, и они перестают так мыслить. Это обязательно у всех приходит такое время. Не бывает исключений. Ладно, мои так хорошие, тогда давайте я начну беседу. Что такое оскорбление? Как они возникают? Оскорбления бывают совершенно разными. И, как я уже говорил, все они возникают из-за того, что мы ждали от человека не того, что он нам представил. У нас несоответствие произошло между ожиданиями и реальностью. И в результате мы выходим из равновесия, и ту истину, которую мы хотим ему предоставить, мы предоставляем ему в грубом таком способе. И эта грубость, она бывает разной. К этой грубости добавляются гротеск, это называется сплетни. Или добавляется клевета,